На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Повестка». Ведущая Елена Рыковцева.
Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Вы отлично знаете, что происходит на эту минуту. Не происходит никаких переговоров пока. Завтра они начнутся, совершенно точно. Даже сегодня поздно вечером украинская делегация прибудет в тот же дворец, в котором уже тусит российская делегация и множество журналистов. Вот они обещают тоже прибыть. Владимир Зеленский улетел в Албанию, передав украинской делегации все необходимые полномочия. Мы сегодня будем обсуждать, на мой взгляд, крайне интересный состав участников этой самой российской делегации. Но вначале последнее событие на эту минуту. Вы помните, что у нас через неделю есть именинник. Это Сергей Шойгу, который в канун своего дня рождения как-то странно исчез. 26 марта его фиксировали последний раз живьем. Потом все были какие-то только записи. Он даже 30 апреля к членам БРИКС обращался в записи в Бразилию. Ну, он, правда, в этой записи сказал, что он под санкциями выехать не может, и вообще его арестуют под уголовным судом. Но обращался он в видеозаписи, когда она была сделана, никто не знает. То есть 26 марта только записи и только фото. И вот сегодня ночью он впервые появился, но это мы еще будем обсуждать всю эту ночь, и что за ней последовало. Но 21 мая у него день рождения. Ему исполняется 70 лет. Оказывается, что 21 мая 70 лет исполняется командующему сухопутными войсками Олегу Солюкову, тоже, который все эти годы последние с 14-го командовал парадами на Красной площади, который вот вплоть до прошлого года принимал Сергей Шойгу. Этого Олега Солюкова сегодня под шумок всего этого Стамбула Владимир Путин отправляет в Совбез заместителем почти что 70-летнего его партнера по 21 мая Сергея Шойгу. То есть Олег Солюков больше не командует сухопутными войсками и больше не является заместителем Герасимова, который является руководителем объединенной группировки войск, заместителем которого был, соответственно, Солюков. Он командовал сухопутными войсками и был заместителем командующего объединенной группировкой войск, ведущей войну в Украине. С нами на связи Сергей Мигдай. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. Сергей, здравствуйте.
У нас много с вами историй для обсуждения. Ну вот сначала этот Солюков. Знаете ли вы о нем? Почему его именно сегодня отправили под крылышко Сергея Шойгу, с которым они через неделю отметят 70-летие? Он чем-то провинился на войне или в чистом виде возраст? И пусть они там все собираются, эти достойные люди 70-летние, празднуют свой юбилей вместе в одной структуре.
Это не возраст и не провинился, это просто часть того процесса зачистки, который ведет Кремль, ну и в том числе руками министра обороны Белоусова, который близок к Путину, вот всех так авгиевых конюшен Министерства обороны, и, в общем-то, вычищают людей, которые близки к Шойгу. И Селюков был очень много лет близким человеком к Шойгу, как вы сами упомянули. Теперь отнюдь не всех сажают, да? Как и самого Шойгу, не посадили и не собираются сажать.
А просто пересаживают тех, кого не сажают, тех пересаживают.
Просто пересаживают. Это такая синекура. Собственно, и вся должность Шойгу – это синекура, учитывая особенно его предыдущий аппаратный вес, как у президента Ельцина, так и в эпоху Путина. И теперь заместителю, к начальнику этой синекуры, этой бессмысленной организации, прислали и Селюкова к Шойгу, и там они будут спокойно, культурно отдыхать. Я как бы не знаю, какие увлечения у Селюкова, вроде он тоже охоту любит. Шойгу, по-моему, больше любит выпить, кроме того, как гулять по лесу, и, по-моему, он этим в основном занимается.
То есть можем ли мы сделать вывод, что всех, кого не посадили, а отправили в Совбез, все-таки Шойгу, ну и простите меня за жаргон, отмазал у своего главного шефа Владимира Путина? То есть выбор там простой, либо в Совбез, либо в тюрьму.
Да, это такой выбор, просто я не думаю, что Шойгу, у него были шансы, в общем, попасть в тюрьму, хотя, конечно, на 100% в России никто не может от тюрьмы зарекаться. Тем не менее, это слишком все-таки верный кадр, как семье Ельцина, так и самому Путину. И в данном случае просто Путину надо было навести как-то порядок в Министерстве обороны, найти немножко виноватого за то, что было раньше, и увеличить его эффективность, и поэтому уже не мог там оставаться Шойгу, но поскольку Шойгу именно был примером личной верности и преданности ему, в отличие от некоторых других людей, которые когда-то подсматривали, даже если не очень далеко, были, например, за Медведева. И мы знаем, как нескольких из таких людей, которые не представляют никакой угрозы Путину, тем не менее наказали разными способами, в том числе и уголовными, только за лояльность там Медведева во время президентства последнего. А поскольку Шойгу был действительно полностью лоялен Путину и только Путину с самого начала его президентского пути, то вот получил эту синекуру, это больше такая... как бы полукомическая, повторили, трагикомическая история, которая не влияет никак, скажем, на войну или руководство Министерством обороны.
Ну, понятно. То есть теперь спасибо вам, Сергей, за этот комментарий. То есть теперь их там двое в совбезе, не столько проштрафившихся, сколько, может быть, и похоже, но их простили тем, что отправили вот на этот заслуженный отдых. Через неделю они отметят юбилей. Итак, мы говорили с вами в предыдущем эфире о том, что «Комсомольская правда» распространила сообщение, что от России поедут Лавров с Ушаковым. Она это сообщение уничтожила, удалила со своего сайта. Оно оказалось не тем, чем должна была оказаться точная информация, но все остальные продолжали развивать эту тему. Вот Лавров и Ушаков нет. Ночью Лавров и Ушаков явились к Путину вместе с остальным составом участников и инструктировали делегатов, которые уже были выбраны для поездки в Стамбул, по разным вопросам. Мы сейчас вам покажем сюжет об этом.
Ночью 15 мая Владимир Путин провел совещание по инструктажу стамбульских переговорщиков в Стамбуле. Такими стали помощник президента Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного управления генерального штаба Игорь Костюков, заместитель министра обороны Александр Фомин. На опубликованном видео по левой стороне от Путина можно увидеть Сергея Шойгу, которого в публике не видели с 26 марта, ограничивая публикацию фото и упомянутых видеообращений. За ним глава Росгвардии Золотов и глава генштаба Герасимов. Напротив них министр обороны Андрей Белоусов и первый вице-премьер Мантуров. Чуть поотдаль посадили переговорщиков. В совещании также приняли участие заместитель Совета безопасности Дмитрий Медведев, помощник президента Юрий Ушаков, директор ФСБ Александр Бортников, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор СВР Сергей Нарышкин и все руководящие группировками в рамках так называемой СВО. Переговорщики получили полную информацию о состоянии дел в стране и на фронте. Сайт Кремля перечисляет темы докладов, сделанных специально для них. Сергей Лавров доложил по внешнеполитической повестке. По вопросам безопасности доложили Александр Бортников и Сергей Нарышкин и Виктор Золотов. Денис Мантуров рассказал о состоянии дел в экономике и оборонной промышленности. С докладами также выступили Андрей Белоусов и Валерий Герасимов. Все руководящие группировками в зоне так называемой СВО отчитались о состоянии дел по своим направлениям на линии боевого соприкосновения. С учетом докладов всех участников заседания Владимир Путин подвел итоги и определил переговорную позицию российской делегации в Стамбуле, но в чем ее суть, не сообщается. Хоть нынешние переговоры в Кремле и называют «Стамбул-2», то есть преемниками переговоров 22 года, состав группы претерпел серьезные изменения. Из нее исчезли глава ЛДПР Леонид Слуцкий, посол России в Беларуси Борис Грызлов и замминистра иностранных дел Андрей Руденко. Из старых остался только руководитель группы Владимир Мединский и замминистра обороны Александр Фомин, который отвечает за международные контакты ведомства.
Мы чуть позже присмотримся к ним повнимательнее, к этим персонажам, особенно к экспертам. Там еще группа экспертов поехала с ними. Но вот сейчас, на эту минуту, вот то, что мы увидели. Сергей, вот для них, для этих переговорщиков устроили очень представительное собрание с докладами по всем возможным темам. То есть они знают все теперь. Они... вот с начинкой поехали в своих головах, с тем, что, чем располагает Российская Федерация, чего она хочет и так далее. Считаете ли вы, что это действительно серьезная подготовка, и они уже знают, чего там требовать, на что они могут рассчитывать, на что не могут? Вот такое вот собрание представительное, как вы расцениваете?
Я его расцениваю как шоу для публики и, наверное, даже для главного зрителя. Человека по имени Дональд Фредович Трамп, не слишком, правда, внимательный зритель, но у него, наверное, всякие помощники, которые смотрят, пока сам Дональд, если вы видели, устраивает танцы под песню YMCA перед обожающими и аплодирующими его солдатами американской базы Элюдейт в Катаре. Вот. Тут люди занимаются явно серьезными делами. Но вся эта сама делегация, о составе которой вот вы будете говорить, это такой, вроде как бы там есть серьезные люди, представители серьезных структур, во главе поставили, тем не менее, Мединского, который очень трудно назвать серьезным вообще человеком, да, из области, откуда там, из Министерства культуры, по-моему, он был. Его главное как бы достоинство для Путина в том, что он его такой настоящий идеолог, да, не... пугало для иностранцев в лице неутомимого и незабываемого Александра Сергеевича Дугина, а именно такой вот настоящий его идеолог. Если вы помните, одна из главных мыслей, которую он продвигает, и все эти статьи, которые он для Путина пишет, это про то, что не существует вообще такой нации, такой страны, как Украина, вот, а все это происки врагов. От еще от этих самых литовцев и поляков, и вплоть до немцев, фашистов, НАТО и кого угодно. В этом смысле именно его назначение на эту должность, это с одной стороны, наверное, если говорить практически попытка показать вот эту преемственность именно переговоров 22-го года. Про это, собственно, Лавров уже говорил, да, что они видят эти переговоры продолжением с теми же требованиями. Денацификация, демилитаризация, восстановление русского языка и автономия русскоязычных регионов каких-то, хотя с тех пор кое-что какие изменения произошли, как мы знаем, в виде российской аннексии украинской территории. А с другой стороны, именно назначение Мединского – это просто такой, ну, есть модное слово «троллинг», да, просто такое как бы издевательство над сутью происходящего, чтобы показать украинцам, ну, типа мы вам, вот вам такую ставим, вас перед таким выбором, вы, в общем, должны капитулировать на наши самые такие экстремальные требования. Как мы помним, и Путин это снова повторял, собственно, его не заинтересовало перемирие. Сейчас из-за требований Трампа вроде-то как бы идут разговоры вокруг этого 30-дневного перемирия, но еще раз, он не готов на долгосрочное прекращение огня. Путин требует заключения мирного договора, да, который, как он еще раз повторил, и повторил снова Лавров, решит все коренные проблемы, которые стали причиной конфликта. Для того, чтобы это произошло, естественно, речь идет, собственно, о капитуляции Украины, ну, как бы в практических терминах, даже если не формальной капитуляции, но капитуляции, тем не менее, перед Россией. Поэтому мне, если так это обстоит, то не имеет особой важности вот все эти обстоятельные заседания. Чисто показательно, вы перечислили там огромное количество докладов. Я не знаю, как они не заснули.
Тем более, что они люди,
понимаете,
молодые.
Реальные переговорщики, да, им не нужно устраивать всю эту сцену с этим путинским столом и красивым залом в Кремле. Можно раздать рефераты от соответствующих экспертов, да, каждого вот этого ведомства, разведки, контрразведки, Министерства обороны, Министерства экономики, где все вкратце написано, да, и можно прочитать в спокойной обстановке, не засыпая в этом помещении. Вот так это мне представляется.
Спасибо, Сергей. Я все-таки сообщу нашим зрителям, что мы будем обсуждать подробнее. Там есть что обсуждать в этом составе переговорщиков. Помимо Мединского, его мы точно не будем обсуждать. Но хочу объявить голосование. Считаете ли вы состав делегации российской бутафорским или солидным? Почему я использую слово бутафорский? Я цитирую Владимира Зеленского, который, сойдя с трапа самолета в Стамбуле, в Анкаре, в Турции он сошел с трапа, и ровно так он отозвался об этом составе. Но я хочу, вот мы не успели подготовить это видео специально к эфиру, склейку, которую сделало издание «Медуза». Оно склеило вот это высказывание Владимира Зеленского, склеило это высказывание с реакцией на это бутафорское высказывание Марии Захаровой. Очень интересно, потому что это подчеркивает знание русского языка Марии Захаровой. Так вот, не использовал Владимир Зеленский слово «бутафорный», потому что его не существует в русском языке. Его придумала Мария Захарова. Бутафорный. Какой бутафорный? Слово «бутафорский». Владимир Зеленский грамотно сказал «бутафорский». Мария Захарова, как обычно, вот она даже, например, украинский, по-моему, долго учила ударение в этом слове. Вот она говорит «бутафорный», приписывая это неправильное слово Владимиру Зеленскому. Итак, голосование. Она бутафорская, эта делегация, или солидное. И вот в этом втором варианте ответа как раз вполне возможны голоса после того, как мы покажем вам сюжет. Забудьте о Мединском, забудьте о его помощнице, которая тоже в составе делегации из его культурного департамента. Там есть еще какой-то от СНГ. Мы сегодня вам говорим о военной части и о грушной части этой делегации.
Замминистра обороны Александр Фомин долгие годы в разных структурах занимался военно-техническим сотрудничеством. Должность замминистра военного ведомства он занял еще при Шойгу в 2017 году и сохранил ее даже после отставки с поста последнего. В 2018 году ему присвоили звание генерал-полковника. По работе занимается всякого рода международными контактами, особое внимание уделял сирийскому конфликту. Именно он 29 марта 2022 года по окончании первых стамбульских переговоров объявлял о так называемом «жесте доброй воли» – отводе российских войск из Киевской и Черниговской областей. «Российские военные кардинально сократят военную активность на Киевском и Черниговском направлениях», заявил тогда замминистра обороны России. В Стамбул во второй раз поедет и его коллега по министерству, замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны Виктор Шевцов. Он фигурировал на фото с прошлых переговоров, однако официальное его участие не афишировалось. О нем известно совсем мало. Его фото на сайте Минобороны обнаруживается лишь однажды. Вот он в штаб-квартире Совета министра обороны государств, участников СНГ, где подводятся итоги военного сотрудничества за 2019 год. А также существует единственное видео от 2024 года, когда он поехал в Кыргызстан, где возглавил делегацию России по передаче оборудования для пункта ремонта вооружений ВОЗ. Новый член переговорной группы – вице-адмирал, глава ГРУ, как это называлось раньше, Игорь Костюков. Он прошел через Сирию, где занимался координацией военных операций. В частности, обеспечивал безопасность Путина во время его визита в Сирию в 2017 году. За участие в сирийской кампании Костюкову закрытым указом было присвоено звание Героя России. В декабре 2018 он получил свою нынешнюю должность. Указом президента вице-адмирал Игорь Костюков назначен замначальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации и начальником Главного управления Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации по старому ГРУ. С 2016 года Костюков находится под санкциями США, с 2018 под санкциями Великобритании за участие в попытке отравления Сергея Скрипаля. Еще один военный – замначальника управления информацией того же Генштаба Александр Зорин. В стамбульской группе он проходит как эксперт. Он тоже член ГРУшного братства. Родился 11 августа 1968 года в Харькове в семье военнослужащего. Получил высшее военное образование, но нигде не указывается, где именно он его получил, возможно, что в Украине. Служил в ГРУ Генштаба, как и Костюков, был командирован в Сирию, занимался там переговорными процессами. На публике, как писали, оживленно объяснял позицию России, создавая благоприятный образ Москвы. К примеру, в 2016 году Зорин предложил журналистам пиццу в Женеве, ожидая объявления о прекращении огня в Сирии. Его переговорные умения были оценены очень высоко. Закрытым указом президента РФ присвоил генерал-майору Зорину звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия медали «Золотая звезда». То есть в этой стамбульской делегации уже по меньшей мере два Героя России. Его роль в российско-украинской войне стала известной благодаря репортажу CNN от 9 марта 2023 года. Тут нужно напомнить, что 20 мая 2022 года гарнизон, который удерживал Азовсталь в захваченном Российской Федерацией Мариуполе, получил приказ прекратить оборону. Высшее военное руководство дало приказ о сохранении жизни и здоровья военнослужащих гарнизона и прекращении обороны города, сообщил в видеообращении командир полка Азов Денис Прокопенко. Это был 86-й день сопротивления. Со дня вторжения России в Украину за Мариуполь шли ожесточенные бои. Отрезанный от основных сил ВСУ с потерями личного состава, гарнизон был вынужден отступить на территорию металлургического комбината. После начала переговоров с российской стороной условия были такие: взаимное прекращение огня, сдача Азовстали и цивилизованные условия для украинских военнопленных и обмена. Переговорщиками с российской стороны стали два высокопоставленных генерала из ГРУ – генерал-лейтенант Владимир Алексеев и генерал-майор Александр Зорин. Интересно, что Алексеев, как и его начальник Костюков, ныне член стамбульской делегации, тоже попал под санкции ЕС и Британии за отравление Скрипалей новичком в Солсбери. Оба сотрудника ГРУ, Алексеев и Зорин, родились в Украине, подчеркивала CNN. Их участие проливает свет на важность, которую Путин придавал разрешению тупиковой ситуации с Азовсталью и захвату Мариуполя, обеспечивая себе долгожданный сухопутный мост между Крымом и Россией, один из самых больших призов российского вторжения. Это также иллюстрирует ту версию, что российский президент забрал этот конфликт из-под контроля Федеральной службы безопасности и передал его в руки военных шпионов ГРУ. В течение многих лет Украина была частью портфеля ФСБ. Передача контроля над войной ГРУ ознаменовала собой сейсмический сдвиг в том, как Путин рассматривает значение этой службы. Кстати сказать, спустя два месяца после переговоров в Мариуполе в июле 22 года Алексеев стал участником переговоров в Стамбуле, которые были посвящены зерновой сделке.
Итак, вот мы разобрали весь состав участников военных, оставив в сторонку гуманитариев типа Мединского. Сергей, вам слово. Давайте мы начнем с конца. Действительно ли, похоже ли на правду, что Путин делает ставку на ГРУ бывшее? Давайте его по старинке звать ГРУ. Сейчас оно просто самое главное управление Генштаба. Но ГРУ это понятнее людям, что вот это разведчики. Вот их там двое в составе делегации, причем оба герои России, что самое интересное. Что это может означать, вот этот вот состав разведчиков в Стамбуле?
Во-первых, я согласен с тем, что, особенно после того, что произошло в Украине в 22-м году, ведь Путин был очень недоволен именно ролью ФСБ и соответствующего службы, которая была, как американцы говорят, on point, то есть имела как бы главные задачи по обеспечению этого вторжения и давала аналитику, и именно ее агенты должны были помочь этому вторжению, обеспечить его гладкое происхождение. Ведь речь шла о том, что это действительно должна была быть очень специальная военная операция, которой боевые действия должны были быть короткими, и главные боевые успехи должны были достигнуть не за счет каких-то масштабных боевых действий, а за счет развала украинской армии и государства, перехода массового, в том числе военных, и спецслужбистов, и работников МВД Украины на сторону России, как это было, кстати, отчасти и довольно значительно в Крыму в 2014 году, где, собственно, даже главный военный моряк и немало моряков перешли на сторону России практически в первые дни конфликта. Но тут, как мы знаем, это все окончилось провалом, не получилось, и с тех пор действительно Путин вот именно на военную разведку больше полагается и приблизил их к ним. Это и так заслуженные люди. Обратите внимание, вот два вот героя, о которых вы говорили, они оба имели отношение вот ко всей этой так называемой clandestine activity, ну как это, черным операциям, то есть вот этой работе, активным действиям в Европе. В Европе, в Англии, в других местах, то есть вот все вот такие вещи, подобные покушению на Скрипаля, различные диверсии против заводов и складов с вооружением, которые должны были пойти к Украине и прочее, и прочее. То есть это люди, которых он ценит, и в этом смысле они теперь как бы наверху, а ФСБ практически отстранена от этого процесса, который связан с Украиной. Она занимается чисто домашними вещами, да, борьбой с украинскими разведчиками, агентами и прочими, проблемами, инакомыслием, естественно, которые называются экстремизмом. Так и еще раз, я, естественно, не могу знать, мы не можем знать, но не исключено, что в этой поездке может быть даже более, чем просто какое-то доверие или ГРУ или недоверие к ФСБ, а поскольку именно два вот этих генерала, также вполне возможно, хотят там провести то, что называется реконструировку на местности и, может быть, даже подготовить какие-то действия.
Я поражаюсь,
активные против тех же, например, украинских переговорщиков, министра иностранных дел и прочих людей. То есть я совершенно не исключаю, поскольку такого рода вещи, как мы знаем, в Кремле любят вот эти
active
measures по-английски. И я не исключаю, что они просто на месте смогут либо руководить, либо готовить такого рода акции, что, безусловно, должно настроить украинцев на очень настороженный лад.
Я вообще не понимаю, как их не бояться в Турцию пускать, я имею в виду пропускать через их границу, потому что с учетом того, что все это как-то связано было с новичком, люди опасные. Теперь, вот вы опередили мой вопрос, в чем может быть их функция, этих грушников? Вы уже сказали, что это не потому, что как-то они повлияют на судьбы этой войны, а для того, чтобы просто по-простому какие-то практические, возможно, подготовить действия. Так просто.
Да, я именно так и сказал, да, потому что, естественно, в Турции, да, есть в Анкаре посольство Российской Федерации, в Стамбуле есть большое генеральное консульство, но, тем не менее, такого рода операции обычно, как бы основная ветвь, главная такого рода операции, не ведется никогда ни через посольство, ни через консульство. Почему? Потому что все работники посольства и консульства, связанные с ФСБ, СВР и ГРУ, тремя главными российскими спецслужбами, да, они обычно находятся под наблюдением как местных спецслужб, в данном случае это турецкая контрразведка, так и, кстати, других спецслужб. А в Турции, естественно, очень активны и ЦРУ, и немецкая разведка, и британская, и французская, и Моссад, который работает, и это просто опасно, поскольку все уже знают прекрасно, кто там на самом деле работают вот от российских спецслужб, из посольства, даже когда они, кстати, находятся там под официальной должностью какого-нибудь второго секретаря прокуратуры, это давно уже никогда никого не обманывает. И поэтому есть обычно какая-то отдельная сеть, и вот эти оба генерала, которые упоминались, у них такой подход всегда был, как бы следим за их деятельностью после 2014 года, как бы подход очень такой практический, то, что называется по-английски hands-on, но это когда вот даже большие начальники куда-то ездят и все сами проверяют, и лично отдают указания, и проверяют, чтобы все делали правильно, да, они доверяют это каким-то там помощникам, майорам и лейтенантам, чтобы они поехали. В принципе, как бы это с точки зрения вот именно подхода характерно для этих двух генералов. Не исключено, что это вот одна из причин, почему они туда приехали, потому что, еще раз, конечно, они, в принципе, обладают какими-то знаниями, которые могли бы помогать им, да, говорить о каких-то чисто военных аспектах, соблюдении, например, условий перемирия, если такое будет. Но еще раз, поскольку я считаю, что на самом деле, и не будем спорить насчет слова «бутафорское», это тоже риторика Зеленского, но, тем не менее, я не считаю, что они на самом деле собираются вести серьезные переговоры. Ну, может, как бы закладываются на тот случай, что вдруг украинцы действительно капитулируют и начнут действительно гореть переговоры и выполнять какие-то условия России.
Спасибо вам, Сергей, за этот разговор. До свидания.
В эфире «Радио Свобода» вы слушали короткую версию программы «Повестка». Полный вариант смотрите на нашем YouTube-канале. Вела программу Елена Рыковцева.